Книга шестая, 1736-1741 годы. Это лишь было в мольбах. Клок поля не слишком обширный. Где бы сад был и близко от дома бегущий источник, да ко всему лесок небольшой. Я не могу прибавить, пространней и лучше боги послали. Гораций, сатира, книга вторая, перевод Фета. Ну, что до этого? Я не хотел ничего больше, мне не нужно было даже владеть всем этим, мне достаточно было пользоваться. Я давно уже говорил и считал, что собственник и обладатель очень часто совершенно разные лица, если даже оставить в стороне супругов и любовников. Тут начинается краткая пора счастья в моей жизни. Тут наступают для меня мирные, но быстротечные минуты, дающие мне право говорить, что и я жил. Минуты драгоценные и столь горячо оплакиваемые. Возобновите для меня сладостное течение, если возможно, теките в моем воспоминании медленнее, чем текли в действительности, когда вы так быстро сменяли одна другую. Как буду я продолжать этот трогательный и простой рассказ, говоря все время об одном и том же? Что должен я сделать, чтобы не наскучить читателям повторением того, о чем сам себе рассказываю непрерывно и без скуки? Если бы еще все, о чем я хочу рассказать, заключалось в действиях, поступках или словах, я мог бы описать и так или иначе передать их. Но как рассказать о том, что не было ни сказано, ни даже подумано, а только почувствовано и пережито? Причем я не мог бы указать ни на какой другой источник своего счастья, кроме этого самого чувства. Я вставал вместе с солнцем и был счастлив. Совершал прогулку и был счастлив. Видел маменьку и был счастлив. Покидал ее и был счастлив. Обегал леса и холмы, бродил по долинам, читал, лентяйничал, работал в саду, срывал плоды, помогал по хозяйству, и счастье сопровождало меня повсюду. Оно не заключалось ни в чем определенном, оно было всецело во мне самом и не могло покинуть меня ни на мгновение. Ничто из происшедшего со мною в этот драгоценный период моей жизни, ничто из того, что я делал, говорил, думал за все это время, не исчезло из моей памяти. Предшествующее и последующее я помню смутно и отрывочно. Но это время помню целиком, словно оно еще продолжается. Мое воображение, в юности всегда стремившееся вперед, теперь возвращается к прошлому и сладостными воспоминаниями вознаграждает меня за всегда утраченные надежды. В будущем я не вижу ничего привлекательного. Только воспоминания о прошлом могут быть мне отрадны. Живые и правдивые, они делают меня счастливым, несмотря на все мои несчастья. Приведу из этих воспоминаний один пример, по которому можно судить о их силе и правде. Когда мы в первый раз отправились ночевать в Шарметты, маменька села в носилки, а я сопровождал ее пешком. Дорога шла в гору. Маменька была нелегкая, и, боясь слишком утомить носильщиков, она приблизительно на полдороги решила сойти, чтобы остальную часть подъема пройти пешком. Вдруг она видит за изгородью что-то голубое и говорит мне: «Вот барвинок еще в цвету». Я никогда не видал барвинка, но не нагнулся, чтобы разглядеть его, а без этого по близорукости Никогда я не мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд. После этого прошло около 30 лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него внимание. В 1764 году, гуляя в Крессие со своим другом Дюпейру, я поднялся с ним на небольшую гору, на вершине которой был маленький павильон, который он справедливо называл Бельвью. Прекрасный вид. Дюпейру, Пьер Александр, один из близких друзей Руссо, сохранивший с ним тесные отношения до самой его смерти и принявший деятельное участие в издании первого посмертного собрания его сочинений. В ту пору я уже начинал немного герборизировать. Поднимаясь на гору и заглядывая в кустарники, я вдруг испускаю радостный крик: «Ах, вот барвинок!» И действительно, это был он. Дюпейру заметил мой восторг, но не понял его причины. Он поймет ее, надеюсь, если когда-нибудь прочтет эти строки. По впечатлению, произведенному на меня подобной мелочью, можно судить о том, как глубоко запало мне в душу все, что относится к тому времени. Деревенский воздух, однако, не вернул мне прежнего здоровья. Я был слаб, а стал еще слабее. Я не выносил молока и вынужден был отказаться от него. В то время принято было от всего лечиться водою. Я так налег на воду, что она чуть не освободила меня не только от всех болезней, но даже и от жизни. Каждое утро, встав, я шел с большим стаканом к источнику и, прогуливаясь, понемногу выпивал около 2 бутылок. Я совсем перестал пить вино за едой. Вода, которую я пил, была жестковата и, как большинство горных вод, плохо усваивалась. Короче говоря, менее чем в 2 месяца я окончательно испортил себе желудок, до этого вполне исправный. Расстроив пищеварение, я понял, что мне больше уже не поправиться. В то же самое время со мной произошел случай, исключительный как сам по себе, так и по последствиям, которые прекратятся только вместе с моей жизнью. Однажды утром я, чувствуя себя не хуже обыкновенного, раздвигал складной столик, как вдруг ощутил во всем теле внезапное и почти непостижимое потрясение. Не могу сравнить его ни с чем другим, как только с бурей, поднявшейся в моей крови и мгновенно овладевшей всем моим телом. Артерии мои стали пульсировать с такой ужасной силой, что я не только чувствовал их биение, но даже слышал его, особенно биение сонных артерий. К этому присоединился сильный шум в ушах. Этот шум слагался из 4 звуков — тяжелого и глухого жужжания, более ясного ропота, как от бегущей воды, очень резкого свиста и того биения, о котором я только что сказал. Я мог без труда считать его удары, не щупая пульса и даже не дотрагиваясь руками до тела. Шум внутри был так силен, что лишил меня прежней тонкости слуха, и я стал, если не глухим, то тугоухим, и уже навсегда. Можно представить себе мое изумление и ужас. Я решил, что умираю, и лег в постель. Позвали врача. Я рассказал ему, что со мной произошло, содрогаясь и считая, что моя болезнь неизлечима. Кажется, он был того же мнения, но принялся за свое ремесло. Он пустился в длинные рассуждения, из которых я ничего не понял. Потом, в виде вывода из своей великолепной теории, он начал, как на животном, то опытное лечение, которое ему вздумалось применить. Оно было так тягостно, так отвратительно, так мало помогало, что скоро надоело мне. Через несколько недель, видя, что мне не лучше и не хуже, я оставил постель и начал свою обычную жизнь. С биением артерии и шумом, который с тех пор, то есть вот уже 30 лет, не покидал меня ни на минуту. До этого я был большой Соня. Совершенная бессонница, присоединившаяся ко всем этим симптомам и постоянно сопровождающая их до сих пор, окончательно убедила меня, что мне осталось недолго жить. Эта уверенность на некоторое время избавила меня от усилий поправиться. Не будучи в состоянии продлить свою жизнь, я решил воспользоваться теми немногими днями, что мне остались. Эта возможность у меня была благодаря странной снисходительности природы, избавившей меня от мучений, которые должно было бы вызывать мое ужасное состояние.